страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 9 часов в Москве. Сегодня пятница, 9 ноября. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Команда передачи «По страницам Библии». Мы с вами продолжаем сегодня наше путешествие по Священному Писанию. Я думаю, что в конце беседы мы с вами также и поговорим. По телефону сможем поговорить, но сделаем мы с вами это уже в конце беседы. Тут была очень такая тяжелая и важная молитвенная просьба. Ребята ехали на мероприятие одной из московских церквей, на молодежную конференцию, и попали в ДТП, находились в коме, я не знаю, какая сейчас ситуация. Вот я прошу, призываю наших братьев и сестер об этих ребятах молиться. Если кто-то об этой ситуации знает, текущее состояние, вот то, что есть сейчас, напишите нам, пожалуйста, через сайт theos.fm или через приложение Radio Theos или в наших группах, в которых вы нас смотрите и слушаете. И в конце мы обязательно помолимся об этом, но помолимся мы уже имея новейшую, что называется, информацию, потому что, ну вот, да, это важно. И я напомню, что мы с вами в послании к римлянам, у нас 14 глава, мы читаем об очень важных вещах, мы читаем о том, что касается наших отношений и с Богом, и друг с другом. Мы читаем об осуждении или неосуждении. Мы читаем о том, что кому можно, кому нельзя, и как мы... Знаете, я просто вспоминаю такую зарю своей христианской жизни, и тогда среди песен, которые мы пели, была песня, я сейчас не вспомню текст полностью, «Знаю я, что мне можно и что мне нельзя», там, и так далее, и концовка «потому что я верую в Бога». Вот если я знаю, что мне можно и что мне нельзя, это одна история. Если я начинаю настаивать на том, что это все ровно так же работает и для другого человека, и я говорю не о том, что представляет собой грех, вот этот конкретный грех, то это совершенно другая история. Я предполагаю, что сегодня кого-то из вас могу шокировать. Я предполагаю, что сегодня кому-то из вас опять-таки будет, ну, может быть, неуютно. Но, к сожалению или к счастью, на самом деле, все-таки, да, мы проходим через эти вещи. К сожалению, приходится проходить, но, к счастью, мы из этого всего выходим. И так или иначе, все эти вопросы для нас решаются. Если вы встретитесь с христианами из других стран, иногда вы встретитесь с тем, чего просто не понимаете. Например, вы можете встретиться с христианами, действительно верующими, любящими христианами, которые пьют пиво. Да, они пьют пиво, но при этом они не напиваются. Я знаю, что мне это нельзя, я этого делать не буду. Я объясню, почему в нашей культуре, в нашей стране делать этого не стоит. Наша страна, которая действительно настолько подвержена алкоголизму и настолько серьезная здесь для многих проблема. Но есть другие страны, есть другие культуры, где это совершенно нормально. Вот как относиться к разным христианам, которые от нас отличаются? Я вспоминаю также шок, который был у многих из нас. Учился я в семинарии в Далласе, в Соединенных Штатах Америки. Вот, и семинария была довольно консервативная. И вот как-то к нам на студенческое молитвенное собрание, каждое утро у нас были собрания, где была молитва, проповедь, поклонение и так далее. Вот каждое утро у нас это было. И к нам приехала группа из церкви, из афроамериканской церкви. И там была танцевальная группа, девушки по 18, 19, 20 лет, афроамериканки, в таких коротких юбках. И многие из нас были просто в шоке. Я думаю, что на самом деле все-таки те, кто пригласили эту группу туда, в семинарию, совершили ошибку, потому что для кого-то эта встреча могла быть преткновением. Но для этих девчат выражать любовь к Богу, выражать поклонение вот таким образом, на языках, на языке танцев, для них это было совершенно нормально. Сложности получаются, когда происходит вот такая встреча культур, встреча пониманий. Жанна Михайлова напоминает: «Кому много открыто, с того больше спросится». И, говорит она, другая сторона знания, которая требует послушания. Готовы ли мы к этому, когда требуем большего знания, чем нам дано Богом? Всему свое время. Бог постепенно подводит нас к истине и открывает ее постепенно, в соответствии с нашей готовностью ее исполнять. Он не требует от нас невозможного, а только того, на что хватает способностей, напоминает Жанна, и вот такое рассуждение она предлагает. Вот, и интересная история была вчера в комментариях. Мы получили несколько комментариев, и там в связи с этим целый спор возник от слушателя, которого зовут Фарад. И этот слушатель, тут интересные вещи пишет, но на самом деле жестокие вещи, во многом жесткие вещи. В частности, Фарад говорит о том, что... Но он говорит о том, что нельзя есть, собирать грибы, потому что грибы для диких зверей. Нельзя делать одно, другое, третье. Но у Фарада есть мысль, которая многих из нас шокировала. Фарад, в частности, говорит о том, что... Ну вот, если человек не согласен, то он других уводит в ад, и не более, не меньше он говорит о том, что Фарад говорит о том, что такой человек должен умереть. И в конце концов Фарад договорился о том, что да ладно вам, я Бог, говорит он. Ну, в общем, там странные и, я бы сказал, страшные вещи, за которыми на самом деле много важного стоит, много такого, о чем нужно поговорить. Фарад, конечно, прежде всего мы будем за вас молиться. Я уже за вас молюсь и думаю, что не я один, и другие люди также за вас молятся. Это первая история. Она важна. Теперь другое, вторая вещь, которую я хотел бы здесь в связи с этим сказать. Утверждение о том, что я Бог, не выдерживает критики, но хотя бы потому, Фарад, что у вас есть свидетельство о рождении, у Бога такого свидетельства нет, у Бога Отца, имею в виду. У вас есть оба родителя, у Бога Сына, один из его родителей, да, у него есть земной отец, но его отец, по большому счету, это Дух Святой. И вот одного этого уже достаточно, да, Христос мог воскрешать людей, и вы, я думаю, такой возможности не имеете, по крайней мере, мы о ваших воскрешениях, о том, что вы кого-то воскрешали, не слышали, но есть другие моменты, которые вот это утверждение достаточно резко и четко опровергают. Вот, это первое, Фарад. Теперь второе, и это уже ко всем. Смотрите, есть два подхода к нашим врагам, два подхода к тем людям, которые с нами не согласны. Обратите, пожалуйста, внимание, что на протяжении истории христианской церкви именно христианство во многом стало причиной, таким катализатором для развития больниц, для развития домов презрения, я имею в виду презрения в хорошем смысле, в положительном смысле, для развития заботы о бедных и так далее. Почему христиане все это делали? Почему христиане делали все для того, чтобы помочь человеку побороть болезнь, помочь человеку жить дольше? Ведь христианин хочет вечной жизни, христианин хочет оказаться с Богом. Почему же помогать другим? Дело в том, что в свое время христианские проповедники очень четко эту мысль обосновывали. И говорилось следующее. Мы должны продлить жизнь, использовать те возможности, которые Бог нам дал для того, чтобы продлить жизнь других людей, а потому что тогда у них будет больше возможностей, во-первых, услышать о Христе, а во-вторых, рассказать о Христе. Неверующий человек, который пока еще не слышал о Христе, я хочу, чтобы у него была возможность услышать. Я врач, и от меня во многом зависит, Бог дал мне вот такую возможность, да, вот сколько-то продлить его жизнь. Да, конечно, в конечном счете эта жизнь зависит от Бога и только от Бога. Но Бог дал мне знание, Бог дал мне возможность для того, чтобы попробовать. Может быть, Бог хочет через меня сейчас продлить жизнь этого человека, который болеет, который иначе бы просто умер, да, для того, чтобы этот человек мог покаяться. Вот это важная фраза, для того, это важная мысль. И многие из нас ее упускают. Мы-то ведь даже люди, которые родились после уже распада Советского Союза, все-таки родились в такой постсоветской культуре, в нехристианской культуре. Вот. Но и мы вот этот момент не понимаем, а это в этот момент важно услышать. Смысл заключается в том, смысл медицины во многом, с небесной точки зрения, да, с точки зрения евангелизации, с точки зрения благовестия, смысл медицины заключается в том, чтобы у человека, внимание, было время покаяться. Да, я дам тебе время, или дам Господь через меня, даст тебе время вот на это действие. Это одна сторона медали. Это христиане, И это отношение даже к самому мерзкому, противному, гадкому, грешному, там, грязному еще какому-то человеку. Грязному я имею в виду вот, и физически, и духовно. Да, вот у него должно быть время покаяться. Теперь другая сторона и другая религия. Извините, я скажу это, опять, понравится вам, не понравится, решайте сами. Это религия сатаны. Почему? Потому что эта религия говорит, или эта вера говорит, если человек верит не так, как я, его надо убивать. Если он неверный, его надо убивать. Если он со мной не согласен, от него надо, кстати, Фарад, у вас в вашем письме это было, очищать, освобождать мир. Да, были моменты в истории христианской церкви, когда люди, называющие себя христианами, к сожалению, попадались вот именно на эти же грабли. Да? Они начинали делать именно это. Они шли и били неверных. Вот такие моменты были. Но Христос никогда этому не учил. Христос никогда не говорил «бей врага своего и убивай неверного». А меч, который принес Христос, помните, мы читали же с вами, не мир принес, принес я на землю, но меч. Меч — это не тот меч, с которым благовестники или там апостолы пойдут Евангелие проповедовать. Нет, конечно, не про этот меч. Меч — это про разделение, которое все с этим будет. А Слово Божие всегда производит разделение. Кстати, и Слово Божие само по себе острее меча обоюдоострого. Так что это, конечно, есть. Но это не меч нападения. Меч, который принес Христос на землю, это не меч нападения. А это скорее меч разделения, который происходит. Христианство не учит убивать врагов. Мы с вами читали об этом в 12 главе, в частности. Мы даже говорили о мщении за врага. Да? Вот в мщении врагу, о недопустимости этого мщения, Бог сам разберется, Бог сам поставит все на свои места, и, возможно, Он при этом меня тоже изменит, а не только того человека. Так вот, вот этот выбор. Либо я молюсь за ближнего, благовествую ему, забочусь о нем. Да, и при этом я забочусь, потому что я хочу, чтобы у него было время покаяться. Я стремлюсь к нему, с ним примириться для того, чтобы он мог услышать слово. Это одна история. И вот это то, чему учит Христос. Либо совершенно другая история, когда я кричу смерть неверному. Вот выберите, на какой вы стороне. Вот выбор за вами. Понимаете, здесь все очень серьезно, все очень актуально. Еще одно важное очень письмо мы получили от Саши. Саша пишет к вопросу по передаче про налоги. Иисус сказал «кесарю кесарева, Богу Божия». Означает ли это, что Ветхий Завет о десятине не играет сейчас важную роль в церкви, но действует благодать, и христианин должен жертвовать по расположению сердца? А десятина ушла в прошлое. Я сейчас рискую наступить на грабли, я постараюсь на них не наступить. Потому что наши слушатели из разных церквей. Есть церкви, в которых учат десятине, есть церкви, в которых не учат о десятине, есть церкви, в которых об этом просто не задумываются. Самый плохой вариант — это когда об этом просто не задумываются. Первые два варианта намного лучше. Да, плохой вариант, когда не задумываются, потому что это действительно библейская история, библейское учение. И вот что с ним делать, как с ним быть, эти вопросы надо решать. И опять-таки здесь не только вопрос о десятине, но и такое общее богословское понимание. В принципе, как работает наша вот богословская система. И я подчеркну здесь слово «система». Смотрите. Помните, мы с вами говорили, беседуя о 9, 10, 11 главах, послание к римлянам, о том, что у Бога есть два замысла. Замысел для Израиля и замысел для церкви. Причем замысел для церкви отличается от замысла для Израиля. Церковь не становится заменой Израиля. Церковь не выталкивает Израиль. Если так, я подчеркну, если так, то да, действительно, я лично стою на этой позиции. Доктор Джон Вернон Маги, по материалам которого готовятся эти передачи, также стоял на этой позиции. Действительно, десятины, но там надо даже было больше, чем 10%. Это считали, это легко просчитать. Я думаю, вы видели проповеди на эту тему и слышали проповеди на эту тему. Десятины и вот эти вот подаяния, они относились к ветхозаветному израильскому государству. Это налоговая система ветхозаветного израильского государства. Она не относится к церкви. Учение о десятине. Если Израиль и церковь разделены, я подчеркну это, так тогда учение о десятине в его ветхозаветном варианте относится к Израилю. Если мы стоим на другом богословии, если мы стоим на другой позиции вот по этому вопросу, Если мы говорим, что церковь унаследует что-то из того, что было в Израиле, то совершенно спокойно мы можем относить ветхозаветное учение о десятине к современной церкви и использовать его также в нашей проповеди, нести, собственно говоря, это учение. Вы задали вопрос мне, как ведущему этой передачи, Саша. Поэтому я отвечу и от себя, и отвечу так, как я думаю, даже не думаю, а знаю, как ответил бы на это доктор Джон Вернон Маги, ну, потому что я видел и слышал его ответы на этот вопрос также. Ответ заключается в следующем. Новый Завет действительно говорит о жертвовании по благодати. И если я просто настаиваю в церкви на десятине, то я приписываю церкви Христовой то, что было, то качество, то свойство, которое было в Ветхом Завете. Но. И здесь есть два но. Первое. Почему получается, так часто получается, что наше пожертвование в церковь меньше, чем ветхозаветная десятина? Наше пожертвование по благодати оказывается меньше ветхозаветной десятины. Вот почему наш ответ на Божию благодать оказывается меньше закона? Эта проблема не с благодатью, это проблема с нами. Есть старый анекдот такой, ну, я его переделаю, может быть, на наш лад. Да, вот там пришли, вернулись в банк после такой своей жизни в обращении, потертые, потрепанные бумажки. 1000 рублей, 5000 рублей и вот 10 тысяч рублей. Редко, но оно бывает. И рассказывают друг с другом, говорят о том, что где кто был. Говорит, я бывала на роскошных приемах. Я каждый день ходила в дорогие рестораны. Я там одно, другое, третье. Ну, рядом с ними лежит там 50-рублевая бумажка, также потрепанная. Вот. И она говорит, а у меня каждое воскресенье одно и то же. Идем в церковь. Вот эта вот 50-рублевая бумажка, у нее судьба совершенно, ну, или 100-рублевая. Это где как. Вот. То есть почему-то наше даяние по благодати оказывается меньше, чем даяние по закону. Тогда это вопрос к нам. И есть второе но. Понимаете, когда вы вступаете в какое-то сообщество людей, вы договариваетесь об определенных правилах жизни в этом сообществе. Ну, например, вы пришли в церковь, вам там нравится, вы согласны, и богословски согласны, и практически, но вот в этой церкви есть учение о десятине. Да, вот год говорят о том, что ветхозаветная десятина к нам относится. Будет по меньшей мере несправедливо с вашей стороны говорить, а я вот к вам пришел, я стал членом этой церкви, я стал членом этого сообщества, и это учение я не принимаю. Вот все остальное я буду принимать, а это нет. Почему? Да, вот как вы так можете сделать? Я со своей стороны могу сказать здесь следующее. Церкви, любой поместной церкви, нужна наша помощь, нужна наша поддержка. А, конечно, для любого пастора, для любого руководителя христианского служения удобнее, с практической точки зрения, удобнее учить о десятине и говорить о том, что вы обязаны отдавать, вот мы можем для этого использовать ветхозаветные фрагменты и так далее. Тогда за этим, правда, следует много другого. Ну, например, то, что церковь берет на себя какие-то прерогативы, какие-то обязанности Израиля. Есть смысл продумать, что это значит для нас, что это значит дальше для каждого из нас на практике. Вот. И, наконец, если вы не жертвуете 10%, 15%. Если ваше пожертвование — это вот 50-рублевая бумажка, то и меньше, и там мелочь брецающая, да, много денег, но все мелочь. Тогда задумайтесь, а что происходит в моем сердце? Да, это не про то, что вот как в Ветхом Завете были обязаны жертвовать. Что происходит сейчас в моих отношениях со Христом? Почему я не хочу расстаться с этими деньгами, которые Христос дает мне? Длинный такой ответ, но ничего. Я напоминаю, что сегодня мы продолжаем читать Священное Писание, послание к римлянам. Давайте сейчас обратимся к Господу в молитве, а потом мы с вами послушаем, почитаем Библию, и после этого еще будет пару минут поговорить, и в понедельник также закончим. Господь наш Бог, мы славим Тебя, мы благодарим Тебя за то, что Ты с нами, за то, что Ты направляешь нас, ведешь нас. Молим Тебя, Господи, будь нашей защитой, нашей опорой. Да будет слава и хвала Тебе, наш Бог. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. Мы с вами читаем 14 главу послания к римлянам, и мы продолжаем говорить об образе жизни христианина. Мы с вами говорили о том, что христианин отделяет себя от чего-то ради чего-то. Это не просто отделение от чего-то, это также и буквально приклеивание, да, вот как хорошим таким клеем. Приклеивание к Богу, приклеивание к Божьему Слову, к Божьему присутствию в нас. Я понимаю, что сейчас упрощаю эту картинку, но делаю я это вот почему. Есть люди, которые считают, что главное достоинство христианской жизни состоит в том, чтобы выполнять определенные запреты. Я не делаю одного, другого, третьего. Вот посмотрите, как я отделил себя для Бога. Но непонятно при этом, каким образом во всем этом Бог присутствует. А получается, человек, который поставил для себя кучу запретов, ну, для себя-то это еще ладно. Но он же потом ходит и настаивает, чтобы другие соблюдали те же самые запреты. После прошлого выпуска некоторые упрекнули меня в том, что в прошлой нашей беседе было недостаточно любви. Я же думаю, однако, что любовь порой выражается в том, чтобы говорить вещи достаточно суровые. Я не упрекаю человека, который поставил запреты для себя. Более того, я понимаю, что для некоторых людей эти запреты могут быть необходимы. Ну, например, один молодой человек меня спросил, вот на дискотеку можно мне ходить или нет? Я ему говорю, а что для тебя связано с дискотекой? Почему ты спрашиваешь про дискотеку? Он говорит, ну, я тусил на дискотеках до того, как покаялся. Вот, а вот сейчас вот я не уверен. Я ему ответил так, знаешь что, раз ты не уверен, вот тебе на дискотеку ходить нельзя. Вот это твое личное запрещение. Мне на дискотеку ходить можно, только я туда не пойду, потому что мне неинтересно. Вот как-то так получается, понимаете? Как-то тоже группа девушек ко мне подошла в одной из таких достаточно консервативных церквей, и они меня спросили, можно ли нам красить волосы. Вот, и я говорю, скажите, пожалуйста, если вы волосы покрасите, то как вы себя будете чувствовать? Одна из них сказала, очень неловко, мне будет не по себе. Но сверстницы в том колледже, где мы учимся, красят, поэтому мы вот спрашиваем, можно нам или нет. Послушайте, не делайте ничего, что противоречило бы вашей совести перед Богом. И при этом не осуждайте других людей, про которых вы четко знаете, что они христиане, что они верующие люди, а их совесть подсказывает им по-другому. Это не доктринальные вопросы. Это не вопросы греха или не греха. Иногда, правда, мы встречаемся вот еще с чем. В таком народном сознании, в популярном сознании, некоторые внешние проявления могут ассоциироваться с греховностью. По поводу крашеных волос. Одна женщина, верующая женщина, такая вот уже достаточно солидного возраста, мне как-то сказала, ну ведь крашеные девчонки, они все девочки легкого поведения. Услышали бы ее слова некоторые из тех крашеных девчонок. Проблема в том, что у нее в голове выстроилась вот эта связь. Эта связь у нее, этой связи может и не быть у некоторых из тех, кто красит волосы. Вот именно поэтому здесь нужна очень-очень такая тактичная позиция. Позиция, которая действительно, с одной стороны, наполнена любовью, но с другой стороны, эта любовь иногда требует суровости. Мы с вами также говорили о том, что, отделяя себя от чего-то, мы прилепляемся к Богу. Так это происходит и в нашей жизни. Я сейчас вспоминаю тот момент, когда я женился. Женившись, я прилепился к одной женщине, к моей жене, но я отделил себя от многих других девушек и женщин. И тех, от кого я себя отделил, на самом деле намного больше, чем той, к которой я прилепился. Она одна. Я по этому поводу не жалею.
Хотя вот в свое время я испытал на себе, что это такое. Я привожу этот пример уже не первый раз про то, что человек женится или там выходит замуж, да, и это отделение от всех остальных. А я помню, дело в том, что у меня до свадьбы было очень много подруг. Больше подруг, чем мне бы, наверное, хотелось. И я сначала не понял, что произошло. Потому что в первый месяц, в первые месяцы, в первые годы после свадьбы я с удивлением замечал, что все они куда-то исчезли. Ну вот в один день, знаете, перестали звонить, и все. Оказывается, что для некоторых из тех, кого я считал просто подругами, я представлял несколько иной интерес. Тут они просто все отпали. Почему? Ну, потому что я отделил себя ради одной женщины от всех остальных. Так и здесь. Еще один пример, который может помочь понять, что здесь происходит. Вот это слово «отделенность», это понятие «отделенность», это еще и понятие «освященности». Святой, собственно говоря, и значит «отделенный» для какой-то конкретной цели, для конкретной функции. Теперь смотрите. В Священном Писании мы читаем о сосудах, которые были в храме. Вот эти сосуды имели особое предназначение. Они были отделены для Бога. Эти сосуды переносили с места на место. Они могли быть старыми, они могли быть побитыми, они могли быть уже изношенными, обветшавшими, но при этом они не теряли своей отделенности. Их отделенность была не в том, что они выглядят красивее других, а в том, что они призваны, избраны для конкретной функции. Интересно, что апостол Павел обращается к коринфским христианам в первом послании к Коринфянам, и он говорит им немало суровых слов. Но он называет их также братьями, и он называет их святыми. Почему? Потому что они праведнее других были? Нет, конечно. Скорее потому, что они были отделены для Бога, отделены для конкретной функции. Недавно мне довелось беседовать с человеком, который говорил: представляешь, тут вот у нас в церкви ужас творится. Христиане футбол смотрят и даже на стадион ходят. Я ему говорю: ну да, есть некоторые христиане, которые даже играют в футбол. Он решил, что я с ним согласен, говорит: во-во, это же безобразие какое-то. Я говорю: почему безобразие? Он говорит: ну ты играешь в футбол. Я говорю: нет. Он говорит: ну вот ты нормальный христианин. Я говорю: я не играю в футбол, потому что футбол меня не интересует. И футбольный матч меня не интересует. Но есть замечательные христиане, которых интересует футбол, которые могут и свидетельствовать на футбольном матче, и которые, сказал я, получают гораздо большее наслаждение и удовольствие от похода на футбольный матч и даже духовных разговоров после футбольного матча, чем некоторые другие христиане от воскресного посещения церкви. Мой знакомый решил, что я человек недуховный. Да, я не хожу на футбол, я люблю игры, но не футбол. Но я не могу осуждать других людей. Я вижу, что этот человек любит Господа. Я вижу, что в этом человеке живет Святой Дух. Да, он идет на футбол. Он рассказывает мне о футболе. Вот у нас здесь, в нашей редакции, ведет передачи один пастор. Ну, он ярый футболист. Он убежденный футболист. Что я должен поставить сейчас под сомнение? Его приверженность футболу? Его любовь к Господу? Или его пасторское призвание? Не могу поставить под сомнение ни одно, ни другое, ни третье. Мы возвращаемся к посланию к римлянам. 14 глава, 5 стих. «Иной отличает день от дня, а другой судит о всяком дне равно. Всякий поступай по удостоверению своего ума». Мне как-то довелось проповедовать в одной очень консервативной церкви. Меня там отругали. Знаете, за что меня отругали? Я должен был проповедовать в воскресенье. Так вот, я в воскресенье утром прилетел в церковь, и в воскресенье вечером оттуда уже улетал. Это был другой город. И один брат, такой духовный-духовный, говорит: а ты когда прилетел? Я говорю: ну вот, буквально полтора часа назад. Как ты влетел в воскресенье? Ну это же день воскресный, это день для Господа. Я говорю: ну да, я для Господа летел, чтобы здесь делиться Словом Божьим, чтобы с вами общаться. А когда назад? Сегодня вечером, говорю я. В его глазах я стал грешником вдвойне. С точки зрения этого брата, я должен был улететь в субботу из Москвы и вернуться в Москву уже в понедельник, для того, чтобы не делать работу в воскресный день. Я понимаю, что это такой экстремальный пример, но такие ситуации на самом деле бывают. Я уважаю человека, который предпочитает не летать в воскресенье. Это его выбор, это его решение перед Богом. Я не имею права называть его на этом основании менее духовным или более духовным, но я прошу также его не критиковать меня за то мое решение, которое я принимаю перед Богом. 6 стих. Кто различает дни, для Господа различает, а кто не различает дни, для Господа не различает. Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога. И кто не ест, для Господа не ест, и благодарит Бога. Опять-таки, это энтузиазм, это такая хорошая, в хорошем смысле, восторженность, которая должна у нас быть. И быть она у нас должна как раз ради Господа. Знаете, вот очень часто наши церкви становятся скучными, потому что люди, которые занимаются в церкви каким-то служением, делают это как вот нечто принудительное или добровольно принудительное. В церкви пастор обращается и говорит, нам нужны учителя воскресной школы. Вот. И кто-то подходит и говорит, ну, если никого больше нет, ну, я, в принципе, конечно, не хочу, я не умею, я готов послужить, заткнуть с собой дырку. Знаете, есть очень большая вероятность, что в этом случае дети получат скучный урок или несколько скучных уроков воскресной школы. Несколько скучных уроков воскресной школы означает, что им будет скучно, что им потом также будет скучно и неинтересно. Бывают исключения. Бывают люди, которые, начав чем-то заниматься, понимают свое призвание. Но зачастую это как раз получается такое затыкание дырок. Понимаете, если нет преподавателя воскресной школы, который хочет это делать с энтузиазмом, если вы делаете это просто потому, что надо, пожалуйста, лучше этого не делайте. Пусть тогда не будет этого самого класса воскресной школы. Когда не будет класса воскресной школы, тогда встрепенутся родители. Они увидят, что происходит что-то не то. И тогда они особенным образом будут молиться. Когда я учился в семинарии, это было уже довольно давно, но я это еще помню, у нас была такая традиция. Был день в году, это был жаркий день, когда, ну, это было в Соединенных Штатах Америки. Я не знаю российских семинарий, в которых есть такая традиция, но традиция была замечательной. Заключается она в том, что преподаватели и студенты поливали друг друга водой. Ну, то есть, изначально уже приходили в каких-то футболках, вот, и ты просто идешь, и на лестнице наверху стоит, ну, допустим, декан факультета или заведующий кафедрой Нового Завета, доктор богословия. И выливает на тебя в лейку воды и смеется при этом. Ты ходишь весь мокрый. Ну, естественно, лейка у тебя с собой есть. И возникает другая ситуация, когда ты стоишь где-то наверху, даже, может быть, не наверху, и этот же самый преподаватель проходит мимо тебя, и ты, естественно, поливаешь его тоже. Вот потому что, ну, как-то вот воздаяние же должно быть, да? И вот у меня был знакомый семинарист, которого переполняло возмущение по этому поводу. И вот он говорил, что за недуховность такая? Чем вообще занимаются? Я буду молиться, чтобы Господь остановил эту бесовщину в нашей семинарии. Этот человек мне тогда казался духовным гигантом. Я только не понимал, чего он так возмущается. Мы встретились с этим человеком через 10 лет. Я спросил, как дела? И он рассказал, что... Что, говорит, старина? Из церкви я ушел, потому что служение как-то не получается. С женой развелся. Сейчас продаю машины, подержанные. Вот такая вот история. Нет, это не значит, что все те, кто поливали водой преподавателей, остались в служении. Это значит, однако, что такое духовное бахвальство в христианском мире не проходит. Не имеет права бахвалиться ни тот, кто преподавателей поливает, ни тот, кто отказывается их поливать. Но принцип здесь очень простой. Если вы чем-то занимаетесь, и вы при этом сохраняете крепкие, развивающиеся отношения с Богом, тогда, пожалуйста, занимайтесь этим. Если это мешает вашим отношениям с Богом, тогда не занимайтесь этим. Кстати, здесь есть все-таки одна возможность, чтобы другие люди вам сказали. Да, вот, например, ты знаешь, ты ходишь на эти рок-концерты, и вот я вижу, ну, как я это воспринимаю, ты подумай об этом серьезно, но я вижу, что твоим отношениям с Богом это мешает. Ты отдаляешься от Бога. Ты получил эту классную, замечательную работу, но ты отдаляешься от Бога. Проблема не в том, что ты ходишь на рок-концерты или получил эту классную работу. Есть немало людей, которые на концерты ходят и работу получают. Но это не мешает их отношениям с Богом. А в твоем случае мешает. Значит, тут, вот в этой серой зоне, зоне неопределенности, есть что-то такое, от чего тебе следует воздержаться.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
В западноевропейских странах христиане, причем крепкие в Господе христиане, совершенно спокойно могут выпить за обедом или за ужином бокал вина. Для них это нормально. Но скажите об этом человеку, который борется с алкоголизмом, с алкогольной зависимостью. Или лучше не говорите ему об этом. Вот здесь как раз та опасность, о которой предупреждает Священное Писание. Мы не имеем права делать ничего такого, что будет помехой нашему брату или сестре. 7-8 стихи. «Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. А живем ли для Господа живем? Умираем ли? Для Господа умираем. И потому, живем ли или умираем, всегда Господни». Иногда эти стихи используют для того, чтобы показать, насколько наша жизнь влияет на других. Конечно, это так, но смысл этих стихов, я думаю, следует понимать несколько иначе. В контексте апостол Павел говорит: мы живем для Господа или перед Господом, перед Христом, прежде всего, и перед другими людьми уже потом. И вот придет день, когда мы дадим ответ не тому человеку, который нас спрашивает, а почему это ты летаешь в самолете в среду. Мы ответ не ему будем давать, а Господу, который с нас действительно спросит. И с него спросит. И есть вещи, которые он спросит со всех нас, есть вещи, которые он спросит с каждого из нас индивидуально. 9 стих. «Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми». Помните, как никто из фарисеев не смог бросить первый камень в блудницу? И знаете, здесь очень важный урок для нас. Я вот живу и беспокоюсь об одном. Что Иисус скажет обо мне? Да, также о моей семье. И вот когда я об этом беспокоюсь, все остальное оказывается не столь важным. Рядом со мной сидит сейчас наш звукорежиссер, который следит за этой записью. Вот тот факт, что я беспокоюсь о том, как Господь будет говорить со мной, отбивает у меня всякое желание говорить о том, как Иисус Христос будет работать вот с этим человеком, с нашим звукорежиссером. Это между ним и Богом. Это его история. Это история, которую Бог откроет ему. Я об этом беспокоиться не должен. Я перечитаю 9 стих. «Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми». И опять мы приходим к его всевластию. По сравнению с этим всевластием, всякие мои претензии на власть, всякие мои претензии на то, чтобы что-то кому-то указывать, просто меркнут. Да, я имею право и даже обязанность сказать о грехе брату и сестре прежде всего. Да, я имею великое поручение сказать и проповедовать Евангелие Святое. Бог дал мне, как каждому из нас, это поручение. Но Бог не давал мне поручение разбирать по косточкам все особенности жизни христиан. Иногда наше осуждение других происходит из некого воспитания, неких ассоциаций, которые есть у нас. В одной из дискуссий в интернете между нашими слушателями я тут недавно прочитал такую историю. Одна слушательница говорит: «Обожаю книгу Поллианна». Другая, ну, правда, очень бережно, очень осторожно, ее упрекает. Говорит: «По-моему, ты не имеешь права так говорить, обожаю. Потому что обожание – это только для Бога. Мы можем обожать Бога, но не имеем права обожать ничего другого, в том числе и книгу Поллианна». В данном случае, кстати говоря, слушательница, которая делала замечание, сделала его очень бережно и аккуратно. Она сказала: «По-моему, ну давай разберемся». Да? Ну давайте действительно разберемся в том, что здесь происходит, и почему мы порою ассоциируем какие-то поведения или там способы поведения, да, с чем-то недостойным. В данном случае вот на примере слов. Интересно, может ли эта слушательница сказать такую фразу: «Я обожаю фрукты», или «обожаю шоколад», или «обожаю своего мужа», или «обожаю своего ребенка». Есть ли какие-то случаи, когда для человека эта фраза, это слово будет приемлемым? По сути, слушательница права, потому что обожание – это нечто особое, что мы испытываем только по отношению к Богу. С другой стороны, кто-то из слушателей мог бы упрекнуть и ее. Представьте себе такую фразу: «Я, — говорит слушательница, — обожаю Иисуса Христа». Уверен, что найдутся люди, которые сочтут ее фразу неблагочестивой. Почему? Потому что на определенном уровне каждый из нас вкладывает свой смысл в слова. В данном случае слушательница была совершенно права в том, что не наехала, а просто выразила свое мнение. Наши мнения, наше поведение формируется многими и самыми разными факторами. И вот тут мы приходим к некому единству. Я прочитаю еще 3 стиха, мы вернемся к ним в следующий раз, но пока я их прочитаю и скажу несколько слов о них. 10 стих. «А ты что осуждаешь брата твоего? Или и ты, что унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов». В 10 стихе Павел как бы обращается к обеим сторонам конфликта. К одной стороне: что осуждаешь? Это скорее к тому, кто считает, что брат совершает что-то недостойное, хотя это в кавычках «недостойное» не является грехом. И с другой стороны: что унижаешь брата своего? Это тот, кто говорит: я тут крепкий христианин, поэтому мне все можно, а ты там, понимаешь, слабый в вере сидишь. Апостол Павел находит слова и для одного, и для другого. 11 стих. «Ибо написано: живу я, говорит Господь, предо мною преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога. И так каждый из нас за себя даст ответ Богу». Все эти наши междусобойчики, все эти наши местные разборочки блекнут перед одной реальностью. Эта реальность называется Божие величие. Эта реальность называется также Божья праведность. В конце концов, кто из нас может сказать, что по праведности он равен Богу? Помните, мы с вами говорили и неоднократно это повторяли, что праведность, которая есть у нас, это Божья праведность, праведность, которой Он нас наделил. Ничего привнести в это мы не можем. Ничего убрать из этого мы не можем. Нам же остается принимать и быть благодарными. Я понимаю, что за эту позицию кто-то меня осудит. Уверен, однако, что греха в этой позиции нет. Если вы хотите меня в чем-то поправить, напишите. Если же считаете, что я просто более слабый брат, ну что ж, друзья, молитесь, чтобы научил Господь. Потому что это очень важный вопрос. Это один из ключевых вопросов современной христианской жизни. Мне приходит в голову одна история которая была со мной несколько лет назад. В одной поместной церкви проходит членское собрание. Я приехал туда для того, чтобы рассказать о миссионерской деятельности. Ну, чтобы мотивировать церковь эту деятельность поддерживать и молитвенно, и финансово. Мне не удалось выступить, не удалось ничего рассказать. Знаете почему? Потому что кто-то из церкви в самом начале собрания сказал: «А давайте все-таки мы решим вопрос. Вот как нам сделать так, чтобы сестры замужние на богослужение в платочках приходили?» Вы не поверите, 40 минут этого собрания ушло на платочки. Потом все устали, и до миссионерской деятельности дела уже никому не было. Неужели эти платочки настолько важны, что пока мы рассуждаем о них, будут гибнуть души? В следующий раз продолжим, друзья, нашу беседу. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
У нас несколько комментариев на сегодня. Я в основном хотел бы сегодня сделать вот что. Оставить комментарии по этому эфиру на понедельник. Поэтому обязательно присоединяйтесь к нам в понедельник. Тут много было вопросов. А по поводу ребят, братьев, христиан, про которых я говорил в начале, которые попали в ДТП по дороге на христианское мероприятие. Вот то, о чем говорили мы. Один из них остается в коме, в больнице. И проблемы, действительно серьезные проблемы. Другой из них из комы вышел. Но вот пока также серьезные проблемы остаются. И эти ребята нуждаются в нашей дальнейшей молитве. Вот, поэтому поддержите, пожалуйста, молитвой, поддержите вот тем, чтобы мы с вами приходим к Господу. И я бы хотел сейчас просто очень коротко за этих ребят помолиться, и также вот призываю вас к этому, друзья. Господь наш и Бог, мы молим Тебя за этих братьев, за молодых ребят, которые ехали в Москву, которые попали в это ДТП. Мы молим Тебя за всю эту ситуацию, мы молим Тебя об исцелении, мы молим Тебя, Господь, о том, чтобы Ты сам позаботился, о том, чтобы Ты взял их в свои руки. Мы молим Тебя о том, чтобы Ты вел врачей, направлял врачей во всей этой непростой, действительно непростой ситуации. Мы молим Тебя, Господи, также Ты устрой все так, как Тебе угодно, и исцели этих ребят, Боже, во имя Иисуса Христа. Аминь. Я прочитаю сообщение, вот тут пришло как раз с новостями. Продолжаем молиться за Дмитрия, еще не вышел из комы, и опухоль на мозге держится. Денису уже лучше, легкое должно сохраниться, но селезенку вырезали. У Бога есть могущество дать новую селезенку, а за Диму молимся, чтобы вышел из комы и не было последствий плохих, а также утешение родителям. Вот такая у нас молитвенная просьба. Так что помните, пожалуйста, об этом. Еще одна история, очень коротко об этом скажу. На следующей неделе в Санкт-Петербурге будет целый ряд очень интересных мероприятий. Как раз там будет выставка «Библия Россия», будут выступления Джоша Макдаула. Я думаю, что для многих из наших слушателей это может быть интересным. Сегодня в 17 часов здесь, на Теос Медиа, это не на нашей странице по страницам Библии, это просто найдите страницу Теос Медиа или Радио Теос ВКонтакте, Фейсбук. Сегодня будет передача в 17 часов, называется «Студия Плюс». Среди прочего мы подробнее расскажем об этих мероприятиях, расскажем все расписание, что, когда, где и почему это может быть интересно. Поэтому присоединяйтесь, пожалуйста, и давайте вместе также. На следующей неделе, может быть, с кем-то из вас и встретимся там. Ну а пока, друзья, Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун по страницам Библии. Всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии. Продолжение следует.